Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, долгожданную Тамару Никитишну Воронину. Она у нас давненько уже выступала в нашей студии, а сейчас вернулась после отдыха. Ну, я рада вас приветствовать, Тамара Никитишна. Здравствуйте.
Я тоже рада вас приветствовать и видеть, и созерцать в этой студии, и разговаривать.
Будем созерцать друг друга и разговаривать. Тем более, что повод, знаете, сегодня очень такой праздничный, я бы сказала, 19 октября.
19 октября.
День Царско-сельского лицея, в котором учился Александр Сергеевич Пушкин и его многочисленные друзья.
Да. Памятная дата очень.
Вот теперь слово вам, говорите.
Ну, вы знаете, поскольку я создала театр слова, и в основном театр слова – это Романовы, Пушкин, классика. И, естественно, мы не пропускаем дату, лицейскую дату, да? Что такое лицей пушкинский, который он закончил? Этот лицей подарил нам гения. Подарил нам просвещенных деятелей, будем говорить, да? Подарил нам и, к сожалению, да? Но, понимаете, как бы это все жизнь. Это все история наша. Потому что, как мы делаем наши работы пушкинские, да? Ведь там и Пушкин, там и Кюхельбекер. Те близкие его друзья, которые были отправлены в ссылку. Но вы знаете, как говорят, вот то, что они были отправлены в ссылку, вот это высокая их просветительская деятельность, и они были высоко образованы, они принесли огромную пользу своими знаниями, своей образованностью в нашу Сибирь, в наши дальние районы. Они принесли, они оставили такие культурные следы, и не только они. Туда ведь ехали и жены их, верные жены ехали за ним. Мы знаем и Турбицкую, и Волконскую, это известные имена туда. Какие имена, какие люди. То есть Россия, в общем-то, нуждалась в просветителях. И этот лицей, который был открыт, и в который поступили, я считаю, талантливейшие дети, которые сдвинули Россию, сдвинули развитие России в положительную сторону. Потому что просветительская часть и сегодня очень важна для России. Поэтому Царскосельский лицей сегодня для нас представляет не просто интерес, а полезность и необходимость просветительской работы – образование, в чем мы должны признаться, весьма отстали.
Может быть, где-то за последние десятилетия.
Да, вот. Понимаете, когда наше образование, образованность и просветительское просто спустились ниже нуля, до минуса, мы пришли в минус. И то, что сейчас это заметили вовремя, да, и то, что обратили на это внимание, и надо пересмотреть многие наши программы образовательные и так далее, это все очень важно. И я думаю, что это лицейские вот эти наши плоды, они остались и сегодня, как пример образованности, культуры, любви, желания изменить к лучшему. Ну, вы знаете, ошибки. Тяжелые ошибки, где-то непонимание, недостаточные, может быть, другое совсем, их ошибки. Понимаете, они как вот хотели лучшего, а получилось, как всегда, по Черномырдину, да? Хотели. Но, тем не менее, вы знаете, это плоды, которые и сегодня мы еще получаем. Вот такие хорошие плоды. Ну что, Александр Сергеевич Пушкин, гений русский, да? Выпускник этого лицея. А какая была дружба? А какие выстраивались отношения? А какие преподаватели? Вот я вижу, вы листаете книжечку, да, и вам просто и вам невыносимо хочется прочесть. Читайте, Валентина Федоровна.
Но я начну 19 октября.
Ну, давайте.
«Роняет лес багряный свой убор, серебрит мороз увянувшее поле, проглянет день, как будто по неволе, и скроется за край окружных гор. Пылай, камин, в моей пустынной келье, а ты, вино, осенний стужи друг, пролей мне в грудь отрадное похмелье, минутное забвенье горьких мук».
Да.
«Я пью один, и на брегах Невы меня друзья сегодня именуют, но многие ль и там из вас пируют, еще кого не досчитались вы». Вот тут и горечь, и радость, и все.
А вы знаете, уж вот знаете, читаете... что вы пропустили, Валентина
Ивановна. Я пропустила,
нет,
но я...
А я не... Это нельзя пропускать. «Печален я, со мною друга нет, с кем долгою запил бы я разлуку, кому бы мог пожать от сердца руку и пожелать веселых многих лет. Я пью один, вообще воображение, вокруг меня товарищей зовет, знакомое неслышно приближение, и милого душа моя не ждет». Это огромное стихотворение.
Да,
длинное.
Это очень большое, оно даже скорее как маленькая такая поэма, я бы сказала.
Да, конечно. И вы знаете, мы наше 19 октября, наше, на подворье, начинаем так. «Друзья мои, прекрасен наш союз, он как душа, неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен. Срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда бы ни повело, все те же мы. Нам целый мир чужбина, отечество нам царское село».
Здорово.
Понимаете,
да?
Это ж надо так сказать,
вот
да,
так
Валентина
вот.
Федоровна?
Вот отечество и воспитало, да, таких вот людей, вот, да,
вам,
гениев.
Вот вам, да, вот вам патриотизм, вот любовь к России, к отечеству, отечество
нам
царское село. Вы знаете, еще его же есть «Царскосельская поэма». Я ее сегодня с собой не взяла, но там касается 1812 года. Я, может быть, еще и другое почитаю, то, что у нас звучало на 19 числа, что у нас звучало на подворье. Да, замечательно. Вы знаете, ведь мы будем говорить и о том, об открытии этого лицея, да? Александр Первый, император, самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь сибирский, царь... Вы знаете, как... И прочее, прочее, прочее.
Да-да-да, прочее.
Да-да-да. Да, вот смотрите, как прекрасно звучит, да? «Ныне отверзаем новое святилище наук, некоторое число отличнейшего по талантам и нравственным качествам юношества мы желали предназначить особенно к важным частям государственной службы, а для образования его способностей собрать оное в сие святилище». Какая речь, а? «В залог же особенного нашего к сему училищу благоволения даруем ему титло императорского лицея». Валентина Федоровна, вот вам державность русская, как она читается, да? Как она читается, эта державность? Как читается... Я сегодня слышу многое в адрес нашей державной России, я много слышу. Но я, соответственно, это и оцениваю, потому что я в этом работаю всю жизнь. Всю жизнь я работаю в филармонии. Что такое наша русская литература? Да вот она отсюда выросла. Она выросла из державной России. Она оттуда выросла. И наша советская литература, она тоже оттуда росла. И то, что сегодня литература так помельчала, ее даже нельзя назвать бульварной. Она ниже низкого. И я, когда вот это пролистываю, прослушиваю, и думаю, ну что делать? Это плод времени, плод нашей образованности, плод нашего понимания.
Очень плод нашей необразованности, плод нашего непонимания.
Ну, совершенно верно.
Наоборот, частичка «не».
Совершенно верно. Исключаем все «не». Это и есть. Это и есть. Поэтому у меня ведь и дети 19 числа участвовали, да? И дети читали.
Вы ведь очень хорошо знаете школы наши, поэтому имеете право говорить, конечно, все это. А с другой стороны, вы пытаетесь школьников все-таки поднять, уровень их поднять, что-то в них вложить. Это очень важно, это очень такое хорошее педагогическое, то есть в вас заложено такое качество.
Ну, вы понимаете, так я же все время работаю в школах. Филармония – это школьные уроки, филармонический урок в школе. Дети, глаза детей видишь всю жизнь, понимаете? А тем более, если мы участвуем и делаем уже больше 14 лет, это фестиваль «Пушкинские чтения зимние», вы же знаете, да? И потом мы делаем у памятника уже с 99-го года.
6 июня уже.
Да, 6 июня начали, 99-го года.
Да, сколько? Это уже 18 лет.
Так это же все плоды. Плоды, и это такой рост дает. Общий рост всех участников. А их становится, Валентина Федоровна, все больше и больше желающих. Да? Поэтому я... Просто я не могу всех занять, у меня желающих больше, чем я могу занять. И вот у меня прелестная совершенно девочка, знаете, нынче, это врач у меня, врач у меня читает. Они читали «Мон портрет Пушкина», он на французском, а Анечка на русском. Вы понимаете, какие вещи я делаю? Понимаете, какие вещи я делаю на подворье и в своих программах? То есть это театр слова, это магнит, который притягивает к себе все поколения, притягивает к себе людей любящих, любителей. Это тоже имеет право на существование. Любителей. Любителей даже другой специальности. Вот я говорю, врач, да, доктор медицинских наук. Но он поет и читает. Он принимает участие в наших программах. Вот это и есть просветительская работа. Ну, вы понимаете, какой врач?
Люди-то, они же тоскуют по-настоящему.
Нет, вы понимаете, зав. Отделением какой врач, да?
Ну, это я понимаю.
Зав. Отделением областной больницы. Он ведь тоже несет это все туда же. И как врач, и как целитель, он все это несет, и слово несет, и образованность несет. И просветительское свое «я».
То есть люди тоскуют по-настоящему. Я
люди давно
понимаю,
уже тоскуют,
да, давно
по-настоящему,
тоскуют по-настоящему. Но мы продолжим, к Пушкину обратимся.
Да,
я бы хотела, чтобы вы почитали.
А вот вы знаете, Валентина Федоровна, тут, не знаю, нужно или нет, мы читали не только, как открывается лицей, да, но такое торжественное открытие, да, но мы читали, как это все устроено, какие классы, как это все было сделано, какой был распорядок дня. Смотрите, вот открытие лицея состоялось в четверг, и у нас тоже, да, четверг, 19. Наш праздник на подворье был 19 числа в четверг, у нас четверг совпал. Но он не каждый год совпадает. 19 число, четверг, совпадает не каждый год. Но в этом году мы попадаем в четверг.
Мы попали в четверг.
Да, мы попали в четверг. И я поэтому вам с удовольствием говорю, открытие лицея состоялось в четверг. С понедельника начались регулярные занятия. Потекла обычная лицейская жизнь. Лицей маленький, четырехэтажный городок. Четырехэтажный городок, да? Инспекторы и гувернеры жили внизу. Второй этаж – это столовая, больница, канцелярия, знаменитый конференц-зал, там, где всех слушали. Третий этаж – учебный, классы, кабинет физики, кабинет для газет и журналов, библиотека, а на четвертом – студенческие кельи, где под номером 14 числится лицеист Александр Пушкин. А под номером 13 – Иван Пущин. Самый первый друг Пушкина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Распорядок дня. Подъем по звонку в 6 часов. От 7 до 9 класс, то есть учебные занятия. В 9 – чай с белой булкой. Прелесть. Сразу после чая – первая прогулка. До 10 часов. От 10 до 12 учебные занятия. С 12 до часу вторая прогулка. Гуляли в любую погоду. Потом повторение уроков или вспомогательный класс для отстающих. Интересно, да?
Конечно, интересно.
В половине девятого звонок к ужину. После ужина до 10 часов отдых. Развлечения. По средам и субботам бывало вечернее танцевание или фехтование, в кавычках. Каждую субботу баня. В 10 вечерняя молитва и сон. Вы понимаете, в каком духе они воспитывались?
Достаточно вот спартанском таком. Да. Но вот, и правда, да, давали минутки свободы. Да.
Да, вот посмотрите, какой четкий распорядок и в молитве, и в службе, и духовно. Какая база духовная, образовательная, просветительская. Но что мы можем сегодня пожелать нашему образованию? Вот взять пример. Вот так воспитывать детей, будущих просветителей России и двигателей России. Сейчас это все, я слышу, нанотехнологии, нанотехнологии. Ну, хорошо, прекрасно, они здесь тоже есть. А где культура? А где культура?
Где духовность?
Где духовность? Где просветительское начало? Где оно? Его нет, все стирается. Нанотехнологии и вот этот, знаете, сленг. Этот дешевый, да? И он везде. Он присутствует и в литературе, он присутствует и в разговоре. Он говорит об огромной ограниченности. Понимаете? Предельная, колоссальная ограниченность культуры. То есть культура очень низкая.
Нанотехнологии.
Да. Культура нанотехнологии, да, совершенно верно. Вот, смотрите, как раз ведь 6-го, да, мы знаем, 6 июля 1812 года это был, да, война. И вот есть тоже строчки «Страшись, о рать иноплеменных, России двинулись сыны, восстал и старый млад, летят на дерзновенных, сердца их мщением выжжены. Вострепещит тиран, уж близок час паденья, ты в каждом ратнике узришь богатыря. Их цель — или победить, или пасть в пылу сражения за веру, за царя. О вы, которых трепетали Европы сильные племена, о галлы хищные, и вы в могилы пали, о страх, о грозные времена. Где ты, любимый сын и счастья и Беллоны, презревший правды глаз и веру и закон, в гордыне возмечтав мечом низвергнуть троны, исчез, как утром страшный сон. Какие строчки, Валентина Федоровна? Вот вам патриотизм, да? И ведь вы знаете, посмотрите, как глубоко и как это было сильно заложено, крепко.
Да.
Что этот патриотизм, эта любовь к родине, она была и в Отечественную войну. А вот недавно был Ушаков, да? Федор Ушаков,
да,
его память, да?
Угу.
Вы посмотрите. Это что? Это плод, вот вам. Это патриотизм и плод российской просвещенности. Понимаете? Сегодня, к сожалению, мы не можем сказать о просветительстве, потому что мы сами, как театр слова, замечаем, что наша просветительская работа, понимаете, она настолько минимальна, и она настолько не поддерживается, никак не поддерживается. Я даже не обижаюсь, потому что это время такое, время такое. Но даже вот это маленькое, маленький зальчик, вот такое маленькое местечко на 50 мест, и это уже... какой-то глоток воздуха, просветительского воздуха, глоток.
Вы имеете в виду где на Патриаршем
подворье? Да, я имею в виду Патриаршем подворье. Хорошо, что оно есть.
Хорошо.
Хорошо, прекрасно. Что есть этот центр царский. Но я не вижу развития, я не вижу поддержки, я не вижу, чтобы кто-то ринулся сюда и сказал, вот нам тоже это нужно, помогите нам, дайте нам. Этого нет.
То есть общего такого...
Нет, потребности нет. Я работаю в филармонии, а им не надо. Им тоже не надо. Вот филармонические уроки, там что-то делают и все. И когда я говорю, что посмотрите, у нас нет просветительской настоящей работы в большом зале филармонии, вот этой просветительской, не музыкальной, она великолепно идет. Музыкальная идет прекрасно, но должна быть просветительская работа слова. Она идет тоже только через музыкальные вечера. Да. Понимаете? А этого нет.
Печально.
Печально, конечно.
Печально я гляжу на наше поколение.
И я тоже печально гляжу на все на это. Прекрасные отношения с филармонией. Все. Но, понимаете, это тоже плоды времени. Ну, понимаете, ну вот не доходит. Вот не надо. Понимаете? Вот мы в школу отправим, пусть они там в школе там почитают ребятам, сделают. Это мало. Этого мало. Надо собирать мало. Большие зрительские залы. Там вести просветительскую работу. Я не могу это пробить. Я не могу получить поддержку. Я не могу получить поддержку ни в Министерстве образования, ни в Министерстве культуры. Я получила поддержку только от епархии, от нашего митрополита, когда-то от Викентия, теперь вот от нашего митрополита Кирилла. Только от него я получила эту поддержку. И мы каким-то образом существуем, двигаемся и живем. И живем очень крепко в романовской теме. Мы ее 10 лет развиваем. Ну, вы знаете.
У нас... Знаю. Да. Вы же к нам приходите постоянно. Да.
Ну, и в этой теме у меня уже участники не просто актеры. У меня любители сюда. Зачем я это делаю?
Да.
Потому что это просветительская работа. Здесь должны быть дети.
Есть необходимость.
Необходимость острая, совершенно причем. Есть. Но поддержки я, если будем говорить по чиновничьим...
Лесенкам.
Да, лесенкам нет, ни от кого. Ни здесь, ни там. Вот только вот что есть, то есть, как говорится.
Слушайте, слава Богу, что это есть.
Конечно, я об этом и говорю.
Слава Богу.
Представляете, что это маленький оазис. Крошечный оазис, который поддерживает митрополит. Дай Бог ему здравия. Дай Бог ему паствы, дай Бог ему любви и трудов праведных, дай Бог.
Дай Бог,
вот.
Да.
Я поэтому с большим удовольствием вот об этом. Кто ходит там, они все видят, они все знают, что это такое. И ценность наших программ, все видят нас, полные залы. Вот. И я рада, что у меня огромная поддержка со стороны радио. Со стороны радио, это чрезвычайно ценно. Дорого и нужно, Валентина Федоровна.
Необходимо.
Наши встречи. Считаю, да. Наши встречи нужны как воздух.
Смотрите, Пушкин-то ведь каждый год писал, посвящал практически вот этой теме. 19 октября 1827 года.
Да.
Бог помочь вам, друзья мои, в заботах жизни, царской службы и на пирах разгульной дружбы и в сладких таинствах любви. Бог помочь вам, друзья мои, и в бурях, и в житейском горе, в краю чужом, в пустынном море и в мрачных пропастях земли. Здорово,
потрясающе, да?
Потрясающе, да.
Пожелания
такие.
Я хочу сегодня немножечко высветить еще Пушкина и высветить жену Александра I, императрицу Елизавету Алексеевну, потому что она была для Пушкина тайной поэтической музой. Мы встречались по этому поводу.
Мы ведь с вами говорили даже на эту тему,
поэтому,
но не грех повторить.
Нет, немножечко повторим о том, что какое это сильное влияние на нашего гения оказала эта женщина, образованнейшая. Она лучше всех императриц говорила на русском языке. Она любила русский фольклор, понимаете? И вот эта русскость в ней, да? А ведь мы знаем, что в Пушкине русскость шла от нянюшки Арины Родионовны. И вот это все сливалось. и этот возраст, и красота, и просветительское начало, и эта духовность неба. Красота, понимаете? Это для Пушкина и явилось той музой тайной, которая двигала его изнутри поэтически до конца. И такую музу тайную он искал всегда по жизни, понимаете? И он нашел ее в своей Наталье Гончаровой, да? Если мы сравним эти
продолжил
портреты...
Продолжил как бы да, вот да, это продолжение.
Он, да, уловил в ней, он уловил в ней красоту, он уловил в ней смирение, уловил в ней вот эту, понимаете, необыкновенную статность. Понимаете, она же была очень высокая, Елизавета Алексеевна. И Наталья тоже была очень высокая. Он везде искал такую похожесть, такую точность. И он нашел ее в ней. Он ее... Она родила ему 4 детей. Но ведь я должна заметить, что женился он только после того, как Елизавета Алексеевна покинула этот мир. Он поклонился ее праху. И после этого он женился. То есть это для него было все. И, естественно, он воспринимал свою супругу через призму вот этой тайной музы. Понимаете? И если что-то никак не совпало с ней, а мы знаем, что есть такое, что не совпало, и это стало для него трагедией. Вы понимаете? Но сегодня не сказать... О, Елизавете Алексеевне просто невозможно. И я хочу вам прочитать его лицейское стихотворение. «На лире скромной, благородной, земных богов я не хвалил, и силе в гордости свободной кадилом лести не кадил. Свободу лишь учася славить, стихами жертвуя лишь ей, я не рожден царей забавить стыдливой музою моей». Но признаюсь, под Геликоном, где Кастолийский ток шумел, я вдохновенный Аполлоном Елисавету втайне пел. Небесного земной свидетель, воспламененную душой, я пел на троне добродетель с ее приветною красой. Любовь и тайная свобода внушали сердцу гимн простой. И неподкупный голос мой был эхо русского народа. Валентина Федоровна, что можно еще добавить?
Ну, ничего. Все сказано.
Уж нет ее. Я был у берегов, где милая ходила вечер ясный. На берегу, на зелени лугов, я не нашел чуть видимых следов, оставленных ногой ее прекрасной. Задумчиво, бродя в глуши лесов, произносил я имя несравненной. Я звал ее, и глаз уединенный пустых долин позвал ее вдали. К ручью пришел, мечтами привлеченный, его струи медлительно текли. Не трепетал в них образ незабвенный. Уж нет ее до сладостной весны. Простился я с блаженством и с душою. Уж осень холодную рукою, главы берез и лип обнажены. Она шумит в дубравах опустелых. Там день и ночь, кружится желтый лист, стоит туман на волнах охладелых. И слышится мгновенный ветра свист. Поля, холмы, знакомые дубравы, хранители священной тишины, свидетели моей тоски. Забавы, забыты вы до сладостной весны. Последний раз твой образ милый терзаю мысленно ласкать, будет мечту сердечной силой и снегой робкой и унылой твою любовь воспоминать. бегут, меняясь наше лето, меняя все, меняя нас. Уж ты для своего поэта могильным сумраком одета, и для тебя твой друг угас. Прими же, дальняя подруга, прощенье сердца моего, как обдавевшая супруга, как друг, обнявший молча друга пред заточением его. Я прочла несколько стихотворений, потому что это Пушкин, ну, да, это муза. Вот это муза. А вот смотрите, еще несколько слов по Елизавете. Сильное впечатление императрицы Елизаветы производит на юного Пушкина. Спустя много лет он пишет. Приятным сладким голосом бывало. С младенцами беседует она. Ее чела, я помню, покрывала. И очи светлые, как небеса. Но я вникал в ее беседы мало. Меня смущала строгая краса ее чела. Спокойных уст и взоров, и полные святыни словеса. Валентина Федоровна, вот вам, пожалуйста, тайная муза. И вот он, Пушкин, который выдал нам такую лирику, такую любовь. Откуда она? Она же должна была родиться очень глубоко. И от кого-то такого, который нам неведом. Вот гений каков, да? У гения должна быть тайна. Ну, и у нашего гения тоже была великая тайна. И закончили мы наш, вы знаете, там у нас лицейский гимн был, да? Гимн лицейской
физики. Это да? Вы имеете в виду на подборье, когда идет, подборье, да, представление?
И, может быть, вот где-то я могу добавить немножечко из этих стихов уже прощальных, да? «Последний раз в тиши уединения моим стихам внимает наш пенат. Лицейской жизни, милый брат, делю с тобой последние мгновения. Итак, они прошли, лета соединения. Итак, разорван он, наш братский верный круг. Прости, хранимый тайным небом, не разлучайся, милый друг, с фортуной, дружеством и Фебом. Узнай любовь, неведомую мне, любовь надежд, восторг, упоение, и дни твои полетом сновидения да пролетят в счастливой тишине. Прости, где б ни был я, в огне ли смертной битвы, примерных ли брегах родимого ручья, святому братству верен я. И пусть услышит ли судьба мои молитвы, пусть будут счастливы все, все твои друзья.
Дорогие братья и сестры, я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе, в нашем таком замечательном разговоре о 19 октября, дне Царско-сельского лицея, основания его, приняла участие народная артистка России, руководитель театра «Слово» Тамара Никитишна Воронина. Спасибо вам огромное, Тамара Никитишна, ваша работа тоже бесценна.
А вам-то какое спасибо, а моим дорогим радиослушателям огромное. Какое спасибо за их внимание, за их любовь.
До новых встреч.
До новых встреч.